Итак, дорогие братья и сестры, мы исследуем с вами очень важную, насущную тему благословения и проклятия. Многие из вас подходили ко мне и на личном уровне рассказывали о том, что этот цикл проповедей значит для них, как помогает заглянуть в себя, как помогает вспомнить свою жизнь, свой опыт, как помогает исповедаться пред Господом, пересмотреть некоторые привычки в своей жизни и просить у Господа и фактически обретать благословение. Хочу напомнить в самом начале, что Господь рассказывает нам о законах духовного мира и о проклятиях, потому что нас любит. Это главная причина. Он рассказывает нам о законах духовного мира, чтобы мы знали, как уберечь себя от проклятий, от неуспеха, от раздоров, от разрушенных семей, от потерянного здоровья. Потому он раскрыл в 27 главе книги Второзакония главные причины проклятий, которые являются следствием нарушения законов нравственности. И эти вопросы мы уже с вами исследовали. Все, что содержится в 27 главе книги Второзакония. Однако в Священном Писании есть еще несколько отрывков, которые тоже рассказывают о проклятиях. И которые таким же образом относятся к жизни современного человека, как и уже исследованные нами. Я хочу обратить сегодня ваше внимание на третью главу книги пророка Малахии. Книга пророка Малахии, третья глава, стихи с 8 по 12. Малахии, третья глава, стихи с 8 по 12, описывает еще одну причину проклятия в жизни человека. Прочитаем. Малахия, 3 глава, стихи с 8 по 12. «Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня. Скажете, чем обкрадываем мы тебя? Десятиною и приношением. Проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня». Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища, и хотя в этом испытаете меня, говорит Господь Саваоф. Не открою ли я для вас отверстий небесных, и не изолью ли на вас благословения до избытка? Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные, и виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих, говорит Господь Саваоф, и блаженными называть будут вас все народы, потому что вы будете землею вожделенную, говорит Господь Саваоф». Этот отрывок поднимает тему финансов и использование их для Дома Господня, для служения Божия, для служения проповеди истины Божьей. И сегодня мы посмотрим на вопрос финансов с точки зрения той их части, которую Господь приглашает нас возвращать Ему. И посмотрим внимательно и подробнее на то, что именно нарушение этого закона может означать для человека с точки зрения исполнения проклятий в его жизни, в его семейном бюджете, в его семейных финансах. Итак, вначале рассмотрим общие принципы. Что Священное Писание вообще в принципе говорит о материальных благах? Что Священное Писание говорит в принципе о том, кто является владельцем всего, что есть у нас и всего, что есть вокруг нас. Давайте прочитаем несколько отрывков, первый из которых находится в книге «Псалтирь» в 23 главе. Книга «Псалтирь», 23 глава, стихи 1 и 2. «Псалтирь», глава 23, стихи 1 и 2 говорят так. «Господня земля, и что наполняет ее, вселенная и все живущие в ней, ибо Он основал ее». Итак, 23-й Псалом, 1 и 2 стих говорит о том, что Богу принадлежит все. Господня земля и что наполняет ее, в том числе и мы с вами, и то, что наполняет наши кошельки и наши банковские счета, все это чье? Господь говорит, это мое все. На законном основании, потому что я это все сотворил. Я творец, я основал, я создал. В этой же книге «Псалтирь» в 49-м псалме, в стихах с 10 по 12, эта тема рассматривается схожим же образом. Книга «Псалтирь», 49 глава, стихи с 10 по 12. «Ибо мои все звери в лесу, и скот на тысячи гор, знаю всех птиц на горах, и животные на полях предо мною. Если бы я взалкал, то не сказал бы тебе, ибо моя вселенная и все, что наполняет ее». Господь по праву творения является истинным хозяином и владыкой всего. Все, что есть на земле, все, что есть у нас, фактически Господу принадлежит по праву творения. В том числе, в особенности или в частности, согласно второй главе книги пророка Агея, 8 стиху, серебро и золото. Агея, 2 глава, 8 стих говорит, «Мое серебро и мое золото, говорит Господь Саваоф». Первое, что необходимо знать о финансах, это то, что они Божьи. И то, чем обладает человек, фактически не его, а Божье, потому что Господь это все сотворил. Во-вторых, Священное Писание говорит, все Богу принадлежит, в том числе и мы сами, и наши тела, поскольку, как говорит первое послание Коринфянам, 6 глава, Иисус Христос выкупил нас, искупил нас. 1 Коринфянам 6 глава, стихи 19 и 20. 1 Коринфянам глава 6, стихи с 19 по 20. «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы…» Что дальше? «И вы не свои, вы сами не свои, говорит Господь, ибо вы куплены, вы приобретены, вы выкуплены дорогою ценою. Посему прославляете Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божья». Итак, если все Богу принадлежит, если Он является действительным, подлинным владыкой всего, что есть на земле, как таким образом или в таком случае рассматривать то, чем мы обладаем? Те, в данном случае, финансовые измерения, которые есть в нашей жизни, с нашим именем, каков статус тогда всего того, что есть у нас в доме и в нашем кошельке? Священное Писание отвечает на этот вопрос так. Человек, находясь на земле, просто временно управляет Божьими ресурсами. Человек является просто-напросто менеджером, управителем, распорядителем Божьих средств. Об этом Священное Писание говорит неоднократно. В частности, давайте посмотрим на книгу «Псалтирь», 8 главу. «Псалтирь», 8 глава, стихи с 5 по 9. «Псалтирь», 8 глава, стихи с 5 по 9. «Что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его? Немного ты умолил его пред ангелами, славою и честью увенчал его». И дальше. «Поставил его владыкою над делами рук твоих, все положил под ноги его». И причисляется животный мир и так далее. Когда Господь сотворил всю вселенную, Он все сотворил за 5 дней, что касается нашей земли. И вот в 6-й, сотворив ко всему прочему, еще и наземных животных, в самом конце творит человека. И человеку говорит, и Адам, хочу сказать, тогда очень хорошо понимал, что Бог правду говорит. Он говорит: «Я тебя делаю, я тебе даю право этим пользоваться. Ты, Адам, прекрасно понимаешь, что это не твое, потому что ты знаешь, что ты сотворен был 3 минуты назад. Посмотри, есть у тебя что-нибудь? Нету ничего. Но я тебе даю, потому что мне хочется, чтобы ты вырабатывал в себе навыки, умения, заботиться, распоряжаться, руководить, навыки быть ответственным перед владыкой, перед хозяином. Я тебя ставлю владыкою, я тебя ставлю управителем, но это не твое. Я это все создал, я тебе даю такое право и даю тебе такое благословение». Вот с тех самых пор человеку дано в управление многое, в том числе финансы, в том числе материальные средства. Если говорить о Новом Завете, то эта истина очень ярко выражена в первом послании к Коринфянам в 3 главе. Давайте почитаем вместе. 1 Коринфянам 3 глава, стихи с 21 и до конца главы. С 21 по 23. 1 Коринфянам 3 глава, стихи с 21 по 23. «Итак, никто не хвались человеками, ибо все ваше, Павел ли, Аполлос, или Кифа, или мир, или жизнь, или смерть, или настоящее, или будущее, все ваше, вы же Христовы, а Христос Божий». И далее он говорит, 4 глава, 1-2 стиха. «Итак, каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и домостроителей тайн Божьих. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным». Господь говорит, хоть вам и многое принадлежит, но в конечном итоге это принадлежит кому? Богу. И мы все, в первую очередь, служители церкви, вот в этом конкретном контексте, являемся только служителями и, очень интересное слово, домостроителями. Домостроители – это вовсе не те, кто строит дома, а фактически в оригинале используется очень интересное слово. В греческом это звучит как «ойкономос». Скажите, на какое слово похоже в русском языке? Экономист, экономика, экономия и так далее. То есть, фактически это слово означает в переводе «управляющий», «менеджер». Тот, кому вверено чужое и который призван заботиться о чем? О прибыли для владельца. И от домостроителей, от менеджеров, от управителей ожидается, чтобы каждый оказался верным, говорит Священное Писание. Итак, истинный хозяин всего – это Господь. Ему все принадлежит по праву сотворения и по праву искупления. Человек является кем? Временным управителем, управляющим, менеджером. И когда он пользуется всеми благами, которые Господь дал ему, и силы, и здоровье приобретать богатство, и мудрость, и фактически природные ресурсы, и многое иное. Скажите, если человек помнит, что Господу все принадлежит, и Господь ему дает даром все это, и говорит, пользуйся и управляй, какое естественное чувство должно появиться у человека? Чувство благодарности. Чувство благодарности в первую очередь, вот как у Адама, когда Господь дал ему это все, все, к чему Адам и руки не приложил. Чувство благодарности и вопрос: Господи, как я могу Тебя отблагодарить? И вот как раз этот вопрос однажды задал автор 115-го псалма. Давайте посмотрим вновь на книгу Псалтирь, 115-ю главу. Псалтирь, 115 глава, стихи с 3 по 5. 115 глава, стихи с 3 по 5. «Что воздам Господу за все благодеяния Его ко мне?» Что я могу сделать, задает вопрос человек. Господь столько много мне дает, столько много мне дал. «Что воздам Господу за все благодеяния Его ко мне?» И отвечает, чашу спасения приму, и имя Господне призову, обеты мои воздам Господу пред всем народом Его». Я приму спасение, я призову имя Божье, значит, буду служить Господу. И еще одно, третье, воздам что? Обеты, обеты свои. Вот это отклик человека. Обеты по учению Священного Писания – это то, что человек обещает Господу дать, сделать что-то для Господа особым образом. Человек, осознающий то, что Господь все ему дает и его так сильно благословляет, понимающий, что он лишь только управитель, естественным образом должен задать вопрос, что воздам Господу, чем я могу Его отблагодарить за все возможности, за благословения, за благополучие, за материальную поддержку и так далее. И ответ, чашу спасения приму, имя Господне призову и обеты воздам Господу. Еще одно место, отражающее то же самое состояние ума и то же самое понимание этого вопроса, мы находим в первой книге Паралипоменон в 29 главе. Первая книга Паралипоменон, 29 глава, и мы прочитаем там 14 стих. Первая Паралипоменон, 29 глава, 14 стих. «Ибо кто я и кто народ мой, что мы имели возможность так жертвовать? Но от тебя все, и от руки твоей полученные мы отдали тебе». Вот, пожалуйста, обратите внимание на этот важный глагол. Давид молится и говорит, «Господи, от Тебя это все», после совершения пожертвования, жертвоприношения и так далее. Он говорит, «От Тебя все, и от руки Твоей полученные мы что? Отдали Тебе». Дорогие братья и сестры, когда речь идет о десятине и пожертвованиях, в подавляющем большинстве случаев человек рассматривает вопрос так. Я зарабатываю вот такую-то сумму денег, и теперь правительство хочет посягнуть на часть. И тут деваться некуда, потому что можно угодить в тюрьму или быть депортированным. Теперь компания, предоставляющая мне заем на дом, или мой, как это по-русски уже забыл, арендодатель, также хочет посягнуть на часть моего дохода. И теперь, оказывается, еще и Господь говорит, мое серебро и мое золото, и десятая часть есть святыня Господу, да еще плюс к этому и пожертвования. Когда этот вопрос рассматривается в таком ключе, то это, во-первых, как минимум означает, что человек не знает или не согласен с основополагающими откровениями Священного Писания на эту тему. Потому что здесь не вопрос в том, чтобы жертвовать десятину или жертвовать дары денежные или приношения. А, как говорит здесь стих, что делать? Отдавать. Возвращать. Потому что от Тебя все, и от руки Твоей полученное мы отдали Тебе. Вот это чрезвычайно важно помнить, прежде чем начинается разговор на тему о десятине или о приношениях. Господу все принадлежит. Он так многое для нас сделал, что мы никогда не в состоянии будем оплатить или отплатить. И когда Господь говорит о Своей воле для того, чтобы Слово Божье, проповедь Евангелия продолжала распространяться по всему миру, когда Господь говорит о том, что Он желает, чтобы служение в церкви поддерживалось для спасения людей, для проповеди истин Слова Божия, для помощи людям, человек, задающий вопрос о том, а почему Господь на мое посягает, фактически в отношении финансов ничего не понял. И он никогда поистине не испытывал, что же значит быть благодарным Господу и осознавать чувство благодарности. Все Божье, человек временный управитель, и у человека должно быть естественным чувство благодарности. Вот это общие принципы, которые нам важно было рассмотреть, прежде чем мы перейдем к исследованию в частности, 3 главы книги пророка Малахии, где он говорит, начиная с 8 стиха, следующее. Малахии 3 глава, стихи с 8 по 12. «Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня. Скажите, чем обкрадываем мы тебя? Десятиною и приношениями. Проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня». Давайте посмотрим, что же это значит на практике. Что означает «проклятием вы прокляты»? В чем это проклятие именно выражается и будет выражаться согласно законам духовного мира? На эту же тему в этот же период времени писал пророк Агей. Почитаем, что он пишет. Пророк Агей, 1 глава, стихи с 1 по 11. Пророк Агей, 1 глава, стихи с 1 по 11. «Во второй год царя Дария, в 6 месяц, в 1 день месяца, было слово Господне через Агея пророка к Зарававелю, сыну Салафиилеву, правителю Иудеи, и к Иисусу, сыну Иосидекову, великому Иерею. Так сказал Господь Саваоф, народ сей говорит, не пришло еще время, не время строить дом Господень. И было слово Господне через Агея пророка, а вам самим время жить в домах ваших украшенных, тогда как дом сей в запустении. Посему ныне так говорит Господь Саваоф, обратите сердца ваши, вернее, сердце ваше на пути ваши». И вот описание проклятия. «Вы сеете много, а собираете мало. Едите, но не в сытость. Пьете, но не напиваетесь. Одеваетесь, но не согреваетесь. Зарабатывающий плату зарабатывает для дырявого кошелька. Так говорит Господь Саваоф, обратите сердце ваше на пути ваши, взойдите на гору и носите дерева и стройте храм, и я буду благоволить к нему и прославлюсь, говорит Господь. Ожидайте многого, а выходит мало. И что принесете домой, то я развею. За что, говорит Господь Саваоф, за мой дом, который в запустении, тогда как вы бежите каждый к своему дому. Посему-то небо заключилось и не дает вам росы, и земля не дает своих произведений, и я призвал засуху на землю, на горы, на хлеб и на виноградный сок, на елей и на все, что производит земля, и на человека, и на скот, и на всякий ручной труд». Итак, проклятие, которое действовало в тот период, Агей очень хорошо и четко описывает. И одно слово очень точно отражает, что по сути происходит. Я хочу процитировать вам небольшой отрывочек из книги Дерека Принца «Благословение и проклятие ты можешь избрать». Он говорит, проклятие, описанное Агеем, может быть суммировано одним словом – безрезультатность. Безрезультатность. По всем внешним признакам израильтяне делали все необходимое, что требовалось для удовлетворения их главных материальных нужд. Сказано, вы сеяли, вы работали, вы трудились – вы все делали правильно. Но по некоторым причинам, которых они не могли понять, они испытывали всегда недостаток. Бог послал им пророка, чтобы показать им, что невидимая сила, поглощающая их обеспечение, является на самом деле проклятием, которое они на себя навлекли перестановкой приоритетов. Они сначала заботились о себе, а только потом о доме Божьем. Итак, пророк Малахия, пророчествовавший в тот же период, что и Агей, говорит, «Вы обкрадываете меня, не возвращая десятину и приношения, и потому вы проклятием прокляты». Я хочу обратить ваше внимание, что Господь не говорит, «Я насылаю на вас проклятие». Он просто констатирует факт. Говорит, вот если вы это делаете, то в вашей жизни действует проклятие. И поэтому Господь призывает, «Я хочу послать вам благословение», — говорит Он, «но тогда вам необходимо изменить свое отношение к финансам, и в том числе к той части, которую я называю святыней, к части, которая называется моею». И в первую очередь мы говорим здесь о десятине. В свое время мы уже в проповедях касались темы десятины, в том числе в Новом Завете, задавая вопрос о том, Действует ли по-прежнему этот принцип, который неоднократно утвержден в Ветхом Завете, принцип возвращения Господу десятой части, действует ли он по-прежнему в Новом Завете? И для желающих есть возможность заказать аудиозаписи, где этот вопрос подробно исследуется в общем контексте Нового Завета. Я сегодня хочу только напомнить одно место Священного Писания, которое напоминает о том, что и в Новом Завете священство, которое нужно поддерживать десятиной, остается. Мы читаем об этом в книге «Послание к евреям» в 7 главе. Евреям 7 глава, стихи там с 1 и далее. Евреям 7 глава. Но перед тем, как мы приступим к 7 главе, давайте прочитаем последний стих 6 главы. 6 глава, 20. «Куда предтечью за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященником навек по чину Мелхиседека». Иисус Христос является первосвященником нашим, сказано, по чину Мелхиседека, то есть точно так же, как был Мелхиседек, служит теперь Иисус Христос. И вот далее 7 глава рассказывает, каким было священство Мелхиседека. И там отмечается, что он был одновременно и царем, и священником, что в отношении его нет записи о том, кто его отец, кто его мать. И таким образом он был специально так описан, чтобы быть уподобленным Сыну Божию, который пребывает священником навсегда. И еще одна интересная деталь описывается. Мелхиседек в финансовом отношении, что делал? Принимал десятину. И упоминается или напоминается случай, когда Авраам, патриарх, родоначальник еврейского народа, отдал Мелхиседеку, священнику, десятую часть от всего. И вот смотрите, что дальше говорит Священное Писание. 4 стиха 7 главы послания к евреям. «Видите, как велик тот, которому и Авраам, патриарх, дал десятину из лучших добыч своих». Далее, 8 стих. «И здесь десятины берут человеки смертные, а там, имеющие о себе свидетельство, что он живет». Седьмая глава сравнивает священство левитов, которые по закону имели право брать десятину, и священство Мелхиседека, который тоже берет десятину. И сказано, что здесь на земле берется десятина левитами, которые совершали служение в храме, а там берет десятину тот, кто имеет о себе свидетельство, что он живет. О ком идет речь? Кто имеет о себе свидетельство, что он живет? Ответ мы находим же в этой главе, в 17 стихе. «Ибо засвидетельствована ты священник вовек по чину Мелхиседека». То есть, кто берет десятину? Иисус Христос. Иисус Христос, являясь первосвященником в эпоху Нового Завета, сохраняет в своем священстве, в своем служении принцип десятой части, которая отделяется на цели проповеди, на цели провозглашения истины Слова Божьего. Таким образом, 7 глава послания к евреям говорит о том, что вот в этом элементе, в элементе способа финансирования служения левитов и служения Мелхиседека идентичны и сохраняются на эпоху Нового Завета, потому что Иисус Христос является священником по чину Мелхиседека. Таким образом, тема десятин по-прежнему актуальна и для Нового Завета, а соответственно и благословение, и проклятие, которые описаны в связи с нею. Теперь посмотрим повнимательнее на призыв, который пророк Малахия обращает к народу. Стихи с 10 и далее. Малахия 3 глава 10 стих, первая часть нас интересует в первую очередь. Малахия 3 глава, 10 стих, первая часть. Он говорит: «Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища». Как вы понимаете фразу «принесите все десятины»? А в синодальном переводе это может означать как призыв ко всему народу, то есть все вы принесите десятины, так и призыв принести все, то есть полную десятину. Обращаясь к оригиналу, мы находим, что речь идет именно о втором варианте. Принесите все десятины, ну, Давайте посмотрим, как другие переводы для начала переводят. Например, так называемый англоязычный New Revised Standard Version говорит: Bring the full tithe into the storehouse. Принесите полную десятину в дом хранилища. Или NIV, New International Version, говорит: Bring the whole tithe into the storehouse. Принесите всю десятину. То есть, получается, что во времена Малахии, если кто-то и возвращал Господу десятину, то они делали это не до конца, не сполна. Они не возвращали ему полностью ту десятую часть, которая отчитывается от прибытка, от дохода человека. И Господь говорит: даже если вы и возвращаете что-то, но не верны точно и абсолютно в этом вопросе, вы по-прежнему можете находиться в опасности испытывать проклятие в своей финансовой жизни, испытывать то, что красноречиво описал пророк Агей. Он говорит: принесите все десятины. И дальше удивительные слова: «И хотя в этом испытаете меня, говорит Господь Саваоф, не открою ли я для вас отверстий небесных, и не изолью ли на вас благословение до избытка? Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные, и виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих, говорит Господь Саваоф. И блаженными называть будут вас все народы, потому что вы будете землею вожделенную, говорит Господь Саваоф». Это удивительное место Священного Писания фактически предлагает попробовать, фактически предлагает испытать Господа и говорит: попробуйте, принесите все десятины в дом хранилища, не забывайте о приношениях, и тогда посмотрим, что произойдет. Господь говорит: попробуйте и испытайте, и вы обретете благословение. Вот здесь очень интересная есть фраза: «Я запрещу пожирающим». Кто такие пожирающие? У пророка Агея есть очень интересное описание этого вопроса. Книга пророка Агея, глава... Нет, это не Агея, прошу прощения, книга пророка Иаиля. Иаиля, глава 2, стих 25. Иаиля, 2 глава, 25 стих. Одно очень интересное выражение. Иаиля, 2 глава, 25 стих. Он говорит: «И воздам вам за те годы, которые пожирали саранча, черви, жуки и гусеница, тире, великое войско мое, которое послал я на вас». Очень интересная фраза. Здесь вот эта армия насекомых и вредителей всевозможных представлена как войско Божие, которое Господь направляет, когда земля подпадает под проклятие. Представьте себе Бога, который на самом деле в состоянии управлять всеми жуками, всеми насекомыми, всеми вредителями вот в том аграрном обществе. Это фактически означает, что если вы в ладах с этим Господом, то никакой жук на вас рот не разинет. И мы, живя в обществе, где иные виды производства более развиты, чем аграрные и так далее, по-прежнему должны увидеть для себя этот же принцип. В конечном итоге Господу все подвластно. И Господь говорит: я им запрещу, и, соответственно, вы будете испытывать благословение. Сегодня я хочу сделать паузу в проповеди и спросить вас, испытывал ли кто-то на себе, во-первых, это проклятие, а во-вторых, это благословение именно в контексте исследования вопроса о десятине. Если кто-то из присутствующих, то может засвидетельствовать и сказать, что в действительности испытывал проклятие, ощущал его, и оно было до тех пор, пока человек не изменил свое отношение, и затем Господь стал его благословлять. Я хотел бы сегодня дать возможность об этом коротко засвидетельствовать, буквально там в 2-3 предложениях. Кто хотел бы поделиться, пожалуйста?
Мы всегда сажали тюльпаны, и когда мы их продавали, мы всегда обещали, помимо десятины, всегда что-то обещали Богу, ну, как благодарность Богу. И однажды тоже так вот мы, значит, все, собрались ехать уже, сидим в машине, и Андрей говорит, мам говорит, вот если, ну, вообще, говорит, если мы продадим вот на такую сумму, говорит, давайте купим для церкви ксерокс. Ну, мы так подумали, думаем, ну, на такую сумму это нереально продать. Ну, говорим, хорошо, если так получится, если нам Бог даст, то мы обязательно это сделаем. Вы знаете, нас Бог так благословил чудесно, что мы продали как раз на эту сумму, и мы приехали, сразу десятину отложили, там еще всегда мы нуждающимся, бедным, все, и это отложили на ксерокс. Хотели сразу купить в церковь его ксерокс, но получилось так, что залезли воры, и там всю аппаратуру украли, и ксерокс оказался не нужен. Вот. Но деньги лежали. В это время Саша покупает машину, и эти деньги, нам просто не хватало денег, и мы взяли. Он говорит, мы же их не забираем себе. Мы, говорит, просто эти деньги возьмем, говорит, используем, а потом, говорит, мы их положим. И вы знаете, всегда после тюльпанов я сажала помидоры, огурцы в этой теплице, там все. Я посадила, ну как только мы уехали, сразу, в общем, приехали, посадила помидоры. Вы знаете, проходит месяц, они сидят, настолько изуродованные становятся. Вот я взяла их все, подергала, посадила новые, внесла по-новому все, что нужно туда. Вы знаете, опять сидят, но вообще не растут. Я тогда Саше говорю, знаешь, а время уже май месяц. Я говорю, знаешь, давай хоть пленку тогда снимем. Чушь, оно ничего не растет. Говорю, хоть пленка останется, уже вообще никакого результата. Снимаем мы с ним пленку, и уже чуть-чуть осталось, уже скручиваем пленку. Он говорит, а знаешь, почему не растет? Я говорю, не знаю. Он говорит, а помнишь, говорит, мы обещали Богу купить ксерокс, говорит, и эти деньги взяли. Это, говорит, точно поэтому, говорит, оно у нас и не растет. Я согласилась с этим, мы заняли у родителей деньги, отдали то, что мы обещали Богу, потому что это Божье было. Я дергаю эти помидоры снова, сажаю туда перец, и вы знаете, это вот просто видеть нужно было, сосед мой был свидетель этому. И вы знаете, когда я посадила перец, этот перец буквально как вот на дрожжах начал расти. Еще что интересно, я когда сажала помидоры, так вот оставила кусочек земли и посеяла цветы для церкви. Я всегда сажала для церкви цветы. И вы знаете, то растет, это заклятое сидит. Вот представляете, это такой наглядный пример, то растет, это сидит и все. Вот, и потом, когда я посадила перец, вы знаете, я ведрами собирала такой большой, красивый перец. Сосед удивлялся, мы ему рассказали эту историю, мы рассказали это в церкви. Это вот так наглядно было, когда вот как Агей говорит, что работаете и напрасно, сеете и не получаете. Ну, вот.
Спасибо. Еще на одно коротенькое свидетельство. Иван Семенович, пожалуйста.
Собратья, это не самовнушение, это не сказки. Это правда, потому что это закон. Так Бог сказал. Мы имеем много своих интересных опытов, но я расскажу. В общине в селе моего отца, была община адвентистская, многие люди об этом знали, соседи наших верующих людей жили, и хозяин не приходил в собрание, но был другом адвентистов и был мастеровой, горшечник. И он заготавливал горшки и все, что нужно, утварь, и возил из Буковины в Северную Молдавию, продавал, город Бричана. Опустим детали. И он знал, если он отдает Божью часть, всегда удачно идет торговля, возвращается с прибылью. И так он делал постоянно. Однажды он сказал, о, брат Саша смотрит на меня, это в Шиловцах было, в селе наших отцов. Однажды он подумал, ну, слушай, я могу дать, могу не дать. Опять загрузил телегу большую, аккуратненько завернул, завязал, все, едет. Не доехал до Бричан, телега перевернулась, все горшки, вы знаете, что получается из них. Вернулся расстроенный домой, рассказывает жене, жене так и говорит, слушай, Вася, но ты знаешь, что ты обещал, это Божий закон. Вася понял урок. Оставим детали. Собратья, это не прихоть, это не сказки, это закон. И наш удивительный Бог, Он удивительный невероятно. Он говорит, а вы можете испытать меня? Мы можем испытывать Бога. Сделайте это удивительно и благословенно.
Спасибо. Я знаю, что у многих есть чем поделиться в этом отношении, но время нам сегодня не позволяет. Мы можем сделать это, когда у нас будет больше времени, во время общения, за общим обедом или в другое время когда-нибудь. Господь говорит: «Я хочу вам блага, я хочу процветания для вас, и поэтому рассказываю вам, вот законы благословений и проклятий. Приглашаю вас, выбирайте, — говорит Он, — испытайте меня». И то же самое я приглашаю сделать вас. Те из вас, кто еще никогда не возвращал Господу десятину, заключите с Господом договор и попробуйте, например, в течение 3 месяца делать это. И по окончании, по истечении 3 месяца, посмотрим, что получится. Господь говорит: «Я хочу дать вам благословение, но знайте, что есть определенные условия». И еще, пожалуй, одно важно сказать. Здесь Малахия говорит о проклятии вследствие не только невозвращения Господу десятины, но и чего? И приношений также. Хотя это вопрос каждого человека, нигде Господь не регламентировал процент приношений, за исключением рекомендаций, которые могут быть даны. Хотя, опять же, этот вопрос можно подробно исследовать отдельно. Тем не менее, когда считается, что десятина заменяет пожертвование или пожертвование заменяют десятины, человек снова может оказаться на территории проклятия. Господь говорит: «Испытайте меня». Но вот проблема. Человек смотрит на то, что он получил, на то, что он заработал в этом месяце, и говорит: «Я не могу концы с концами свести. Я не могу и то, что, во-первых, нужно сделать, самое главное, не могу оплатить. Я не могу себе позволить возвращать Господу десятину. Или я не могу себе позволить из своего бюджета еще вот такую сумму выделить. Я и так еле свожу концы с концами». И Господь говорит: «А хочешь, я скажу тебе, почему ты не можешь свести концы с концами? Потому что ты не возвращаешь десятину и приношения». И получается замкнутый круг. Каким-то образом этот замкнутый круг нужно разорвать. Помните, в той истории, которая записана в 3 книге Царств, в 17 главе, история о бедной вдове, которой подошел слуга Божий и говорит: «Пойди, пожалуйста, приготовь и испеки лепешку. Вначале для меня, а потом для себя. Вначале для меня, слуги Божьего, а потом для себя». И женщина говорит: «Да у меня всего-то осталось немножечко наскрести муки в катке, чтобы сделать одну лепешку для себя и своего сына, и немножечко масла в кувшине, и все, и мы умрем. Вот эти дрова сейчас я соберу, мы их используем, и мы умираем». Представляете, какой прыжок веры нужно было сделать этой бедной женщине для того, чтобы сказать: «Я все-таки сделаю по слову Господню. Он обещал, что Он благословит, что мука в катке не исчезнет, и масло в кувшине, и Он сделает». Человек призван сделать первый шаг и дать Господу шанс проявить себя. И Господь говорит: «Испытайте меня, и тогда обретете благословение». Очень коротко, эти благословения в Библии сводятся к следующему. 3 места говорят о благословении в связи с десятинами, конкретно. Бытие, глава 14, стихи с 18 по 20. Бытие, 14 глава, стихи с 18 по 20. Там вопрос десятины связан с победой над врагами. Во-вторых, Бытие, 28 глава, стихи с 20 по 22. Там такие благословения в связи с десятиной даны: «Бог будет со мною, сохранит меня в пути, в который я иду, даст мне хлеб есть, одежду одеться, я в мире возвращусь в дом отца моего, и Господь будет моим Богом». Вот это благословения, связанные с темой десятины. И Малахия 3 глава: «Открою для вас отверстия небесные и залью на вас благословение до избытка, что будет уже столько, сколько и не надо, уже будет излишек. Запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные». Господь обещает защиту. «Урожаи и жатву». И, очень важно, «блаженными называть будут вас все народы, признание Господь обещает, признание окружающих. Это будет заметно для окружающих, и вы будете землею вожделенную. Итак, сегодня мы с вами рассматривали тему финансов в свете благословений и проклятий. Я приглашаю каждого из вас сделать свой выбор, испытать Господа, и через 3 месяца, для тех, кто этого не делал никогда, поделиться своими результатами. А сейчас преклоним колени для молитвы. Дорогой Господь, приносим сердечную благодарность за то, что Ты сотворил нас, сотворил эту прекрасную землю, сотворил все ресурсы на ней и дал человеку для блага, для радости, для счастья. Благодарю, Господи, за благословение, которое Ты изливал на каждого в отдельности и до сего момента поддерживал и давал свою помощь и охрану и заботу. Господи, я прошу, благослови каждого, чтобы в нашей жизни вопросы приоритетов были правильно решены. И прошу прощения за все грехи, которые народом Твоим были в этом отношении совершены. Прошу, Господи, сними проклятие и пошли благословение. Даруй силы и мужество принять решение быть верными Тебе в отношении десятины приношений и ожидать, как Ты обещал, исполнение благословений в нашей жизни. Прошу, благослови нашу церковь, всех присутствующих сегодня. Пошли силы, здоровье, пошли работу, пошли успех, пошли благословение. И благодарю Тебя за то, что Ты уже это посылаешь во имя Иисуса Христа. Аминь.